Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». «Женщины в селе», пишет господин Головатый из Черкасской области, это Украина, начинают делиться не только на тех, кто пьет, не пьет, работает, ленится, держит хозяйство в образцовом порядке или в заброшенном состоянии, держит мужа за человека, или тот пребывает в смирении и страхе, боясь получить от нее выволочку за наименьший промах, сказал не то слово на людях, не совсем смирно выглядел, когда зашла кума в гости. Но и на тех, кто уже подружился с интернетом, и еще не. И те, кто сегодня с ним в дружбе, занимают место тех, кто 100 лет назад был грамотный, имел пару книжек и даже иногда их почитывал. Это еще неисследованное явление, разделение на инетчиков и инетчиц и неинетчиков неинетчиц. В скорости наличия у сельской женщины соответствующих навыков будет таким же преимуществом, как некогда крепдешиновая юбка или фабричный лифчик. Следующее письмо не сказано, о какой области речь. Наряду с плохими новостями спешу поделиться и позитивом. У нас в области разрешили продажу алкоголя круглые сутки. Добровольно отменили с 1 января идиотский запрет. Сам я водки не употребляю, но иногда покупаю пиво. Административный восторг ментов и чиновников был остановлен экономическими проблемами. В областном кошельке стало меньше доходов. Вот они и позволили продавать напитки. Эдак у них останется мало средств, чтобы строить бесчисленные ограды, содержать оравы охранников и проверяющих. Станет меньше взяток и откатов, потому что те, с кого их берут, будут беднее. Проблемы возникли с покупкой футболистов. Начальство клубов призывает курям насмех, так в письме, курям насмех иностранных звезд получать гонорары в тощих рублях, так во всем. Прекратился фонтан шальных нефтедолларов, которыми благодушный Запад заваливал этот полицейско-уголовный режим и образ жизни. Уже этой весной по колорадским жучкам со всей силою и в полной мере ударит повышение цен на весь импорт и на российский товар с заграничными комплектующими. Крылатые лозунги «Спасибо деду за победу» и «Обама чмо» придется писать на консервных банках с болтами собственного изготовления. Многие не расслышали самый главный эпизод в речах главаря, а он сказал, что дело не в Крыме, а в самом существовании русского мира. Но чем больше станет разжигаться убогая великодержавность, тем сильнее будет удар по миру рабов и господ. И это все происходит вопреки желанию Запада. Последнее и самое важное, по-моему, предложение в этом письме. Пишет Сергей Пыльник. «Мама с братом, родным по крови, живут в Москве. Позвонил, поздравил с Новым годом. Получил в ответ кучу кремлевской грязи. Обидно. Не верят сыну, брату. Я же, кажется, на русском объясняю, что не Путин будет о тебе заботиться. В ответ украинцы злые. Я, мама, украинец. Молчок. Да что с вами? Что вы едите или пьете? Дорогой брат, мама в аллегорической форме высказывалась по поводу «будешь ли ты стрелять в брата, защищая Украину». Отвечаю, хорошо, что тебе 67 лет, и тебя не призовут, несмотря на то, что ты работаешь как ценный специалист, выучившийся в Украине, на Министерство обороны Российской Федерации. Почему такой всплеск ненависти в России к Украине, к украинцам? говорится в следующем письме, автор русский. Ответ одной девушки все объяснил. Но это же наша, российская страна, Украина. И может быть именно в том, что украинцы посмели сами выбирать свою судьбу, причина такой ненависти. Вроде как бросили, предали старшего братика. Хотя в чем они предали Россию, для меня непонятно, говорится в письме. Нанесен удар по смыслу жизни этой девушки. Смысл ее жизни, чтобы она что хотела, то и делала, а все ее боялись. Это, в общем, прямо говорится. Россия приняла странное, даже занятное с точки зрения 21 века решение или вернуть Украину, или погибнуть, сойти на нет. На украинскую революцию Россия ответила решением совершить самоубийство. Частично в прямом смысле слова, частично в переносном. В чем прямой смысл? В хозяйственных потерях. В чем переносный смысл? В том, что после этого поражения русские, может быть, перестанут, наконец, заноситься и задираться. Это будут уже другие русские, скромные русские. Перестанут ловить кайф от баек, что они и украинцы одно и великое. До них дойдет, что петушиться значит смешить людей. А пока большинство гонит от себя мысль, что Россия сотворила с собой нечто такое, от чего ей придется очень плохо. Занимают свои головы пустяками вроде того, что Украина сама во всем виновата, что Запад бяка обижает русских. Робеют посмотреть правде в глаза. Да пусть Украина трижды виновата во всем, и только она. Пусть Запад трижды бяка. Пусть Крым действительно сам пришел в Россию. Только все это ничего не меняет в том факте, что она причинила себе огромный исторического масштаба ущерб. Вывести ее из этого положения теперь может только революция. А до этого большинству будет становиться все хуже. А в ходе революции и сразу после по обыкновению не лучше. Следующее письмо. Сегодня позвонила сестра. Волнуется о племяннике, то есть моем сыне. Волнуется, не призывают ли его на войну. Успокоил, сказал, что несмотря на российские сплетни, в Украине призывают специалистов, а не тех, кто не служил вообще. Сказала, что нашла рейс Стамбул-Ставрополь, намекнув, что если будут призывать, она ждет. Не поняла, когда пытался объяснить, что здесь, на Украине, наш дом, и мы с сыном, русские, будем его защищать, стреляя в чеченцев, осетин и русских, которых пригнал к нам Путин, строить ему Малороссию. Не поняла. Боже, дай россиянам ума понять это. Дай, Боже, проснуться им от фатального их сна». Позвольте вам заметить, друзья, что проснутся они и без Божьей помощи. Велит им начальство проснуться, они и проснутся. Первый, что ли, раз велело заснуть, они и заснули. Велит проснуться, они и проснутся. Правда, не все слушатели «Свободы» со мной согласны. На новогодние праздники, пишет, например, господин Безобразов, в центр столицы высыпало 250 000 радостных москвичей. Они услышали, что 2014-й был успешным. Россиюшка победила на Святой и Великой Олимпиаде и присоединила Крым. Что еще нужно? При этом выросли цены, но пока не оглушительно. Очередей за продуктами пока нет. Будем отмечать 70-летие Победы. Вождь тащит и тащит из прошлого в настоящее поводы для чванства. Именно о таком мы мечтали. Не о чуждых аристократических царьках, не об идейных большевиках, а именно о таком, своем в доску. Крым не случайно стоит рядом с Олимпиадой. Далекий и сам по себе лишний, но повод для лакейского самодовольства. «Я вот все думаю», — продолжает автор, — «любимый нацлидер уйдет, скоро или через 20 лет, а Колорадо останутся». И у них опять будут такие же порядки. Станет не хватать денег на хоккей с олимпиадами, все равно будут пить, воровать, подонствовать. Доносы миллионами не строчат, потому что уже не на кого. Разве что на фанатов такого же крымнашиста Навального. Россиюшка достигла своей идиллии. Рубль еще долго будет падать. это будет длительная, изнуряющая изоляция, полная. Потом встанет вопрос, как нам обустроить. Дураки снова будут орать о демократии. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо о Мустафе Джемилеве, но больше не о нем, хотя в письме только несколько строк. Мустафа – железный человек. Тот самый, старый и больной, но железный. Его нельзя не уважать. И вы понимаете, о ком речь? Меня уже на работе предупредили, мол, будь поаккуратнее в сети, типа не вякай, а то досвидос и без зарплаты. И ведь это не сексоты брежневские, а люди, с кем я делю стол. Вот как такое возможно? Сколько можно бояться и шифроваться? Я не вижу свободы слова. Письмо без подписи. Опыт показывает, что бояться и шифроваться можно до гроба и даже в гробу. И даже после того, как он истлеет вместе со всем содержимым. А иногда и нужно и бояться, и шифроваться. Опыт показывает также, что государство, власть, начальство не всегда и не везде может быть тираном номер один. Существуют такие тираны, как семья, родня, круг сослуживцев, друзей и родственников, односельчан, прихожан. На всю жизнь мне запомнилась одна история, которую когда-то вычитал у Марка Твена. Это история из жизни американской глубинки. Некий поселок узнал, что местный священник голосовал не как все. Тот сам рассказал об этом, то ли по простоте душевной, то ли надеясь обратить их в свою политическую веру. Так они объявили ему бойкот. Он потерял доходы от треб, а у него куча детей. Нечем стало их кормить. С тех пор он стал голосовать, как все. И Марк Твен пишет: «Я горячо его одобряю. Семья порядочного человека не должна страдать из-за стада скотов, привыкших ходить в ногу. Кому нечего делать, пусть скажет, что я проповедую приспособленчество». Многим в России и не только трудно поверить, что она напала на Украину. Это странно, но им действительно трудно поверить. Тот же актер Соломин, вот читаю о нем. К знаменитым подписантам в поддержку нападения на Украину добавился народный артист Юрий Соломин. Высказался 80-летний метр. Среди прочего, вот что заявил. «Меня сегодня возмущают беспочвенные обвинения в адрес России, которая якобы напала на Украину. На кого мы напали? Не было этого и быть не могло». «Пожалуй, это самое интересное», — говорится в письме. «Много пережил на своем веку немолодой уже актер малого театра. И нападение на Финляндию, и на Прибалтику с Польшей, и на Венгрию, и на Чехословакию, и на Афганистан. Но не могли мы напасть, и все тут». Это он от души сказал, как-то по-детски. «Верю в его искренность», — пишет автор. «Он живет с этой мыслью, не хочет думать, что раньше СССР, теперь новая Россия, вообще может быть такой нехорошей, что напала. Гонит от себя такую крамолу. Этого никак не могло быть. Это не темная бабка, а человек образованный, в прошлом министр культуры, много повидавший на своем долгом веку. Играл Шекспира, Чехова, Горького, снимался в кино, из себя всегда положительный, мудрый. Он употребляет местоимение «мы». Кто же эти «мы»? Видимо, он и сортиромочитель, он и Валька Полстакана, он и Моторола с бесом. Хорошая компания для интеллигентного мастера сцены. Ну, никак не могли они напасть, говорится в письме. Такие люди прекрасно отдают себе отчет в том, что видят в зомбоящике. Они способны профессионально объяснить, что это самая тяжелая, жестокая пропаганда, что это и есть нападение на Украину, что Кремль ведет настоящую войну. И что эта война не только против Украины, но и против собственного населения. Значит, считают, что эта война справедливая и потому допустимая. Это делает их соучастниками. Многие полагают, говорится в следующем письме, что происходящее в России важно для всего мира. Господа, вы одурели. Россия, конечно, ядерная держава, но в общем и целом периферийная страна. От ее устройства миру ни жарко, ни холодно. А что мне кажется интересным в этом веке? «Я смотрю на вещи нейтрально», – пишет автор. «Вот какие вижу проблемы по их важности. Удастся ли человечеству хотя бы замедлить разрушение биосферы? Затем Китай. Станет ли он действительно новой сверхдержавой? Если да, что будет делать? Исламский мир. Чем закончится очевидное усиление исламских экстремистов? Тем более, что умеренные исламисты фактически отличаются от радикалов из халифата только тактической грамотностью. Как будут развиваться исламские страны, как выстроятся их отношения с остальными? Европа, Европейский Союз. Как европейским государствам удастся преодолеть очевидные трудности? Население стареет. Растет число мусульман и африканцев. Они упорно не желают ни интегрироваться, ни просто работать. Сумеет ли Европа вообще справиться с этим? Или все-таки действительно грядет ее закат? Северная Америка, продолжает автор. Останутся ли США глобальной державой? Сохранят ли свое влияние? Как справятся с трудностями, похожими на европейские? Южная Америка. Превратится ли Бразилия в новый глобальный центр силы? Каково будет место в новом мире этого континента, до сих пор фактически не участвовавшего ни в мировых войнах, ни в глобальной политике? Индия. Станет ли она новым Китаем? Если да, то как выстроит свои отношения с китайскими и мусульманскими соседями? Африка. Что будет все-таки с Черным континентом? Удастся ли остановить безумный рост тамошнего населения? Станут ли африканские государства опять колониями, например, Китая? Удастся ли спасти хотя бы остатки африканской природы? Война с наркотиками. Будет ли прекращена эта бессмысленная борьба? Или наоборот, грядет медицинский тоталитаризм, окончательный запрет курения, атака на алкоголь? Оснастят ли нас, несчастных, чипами, контролирующими в принудительном порядке уровень холестерина? Ну а судьба России – это, на мой взгляд, десятая из глобально интересных и значимых проблем 21 века. Конец письма. Следующее письмо похожего содержания автор предварил занятным эпиграфом. «Ах, как мы ели и пили! Как мы резвились порой! А как виртуозно погиб на дуэли Петруша, прадедушка твой!» Это из «Прабабушки», как называется уже довольно известная современная песенка о том, какая жизнь была под крыльями двуглавого орла. Прабабушка рассказывает правнучке, как после этой дуэли рыдала, страдала, почти умирала с тоски, и грустное что-то с майором Чернотой играла в четыре руки. После этого что-то не хочется читать такое серьезное письмо, как следующее, но куда денешься? От России важная она страна или не очень важная, никуда не денешься. Читаю. Вы, Анатолий Иванович, кажется, тоже верующий человек. Вы верите, что по мере ухудшения жизни в России будет нарастать недовольство властью, чтобы в конце концов разразиться бунтом. Так вот, не будет этого. Жизнь будет ухудшаться, но не до бесконечности. Произойдет остановка на определенном уровне прозябания. На нем мы и будем стоять долго-долго, испытывая удовлетворение от того, что мы не поддаемся своим врагам в лице Америки и Европы. Мы будем наслаждаться и гордиться своей изоляцией как главным и великим достижением нашей цивилизации. В этом будет заключаться духовная составляющая нашей жизни. Православие нам по барабану. Вдохновлять нас будут не попы, а телевизионные краснобаи. Попы будут нас крестить, венчать и отпевать. Ни для чего другого они нам никогда не требовались и не потребуются. А наполнять нашу жизнь нематериальным смыслом будет зомбоящик. раз уж зашло у нас о попах, в начале ноября один человек заметил, что население России сметает бездуховные доллары и гейропские евро из обменников с такой скоростью, что привозящие иностранную наличку самолеты скоро будут кружить над Шереметьево в очереди на посадку. Это пока не мешает большинству русских считать, что они лучше всех, а пиндосы и гейропцы хуже всех, и что кирдык грозит именно им, пиндосам и гейропейцам. Правда все равно наша. Если правда ваша, то почему ваш рубль деревянный? Ни один сколько-нибудь заметный православный поп не отвечает на этот вопрос так, как должен отвечать. Наш рубль потому и деревянный, что мы лучше всех. Ибо для нас земное преуспеяние не главное в жизни. Для нас главное спасение души. Мы знаем, что наше превосходство окончательно проявится только на том свете. Следующее письмо. Моя дочка 11 лет говорит, в Москве дороги скучные, ровные, даже луж нет. А в Бийске дороги такие интересные, с лужами, разбитым асфальтом, ямами, такие хорошие. А вчера говорил с одним сотрудником академического института, успешным молодым физиком, 34 года, кандидат физических наук. У него семья, трое детей. Он мне о санкциях. Вот наступит экономическая задница, и тогда в России наконец разовьются высокотехнологичные сферы производства. Они наконец будут востребованы, и через 3-5 лет в России будет экономический подъем. Никому не будут платить денег просто так. Ну, и это значит, что люди, наконец, начнут хорошо работать. Я ушел после разговора домой взволнованный, пишет автор. Интересное настроение его взволновало, очень интересное. Этот физик мыслит хоть и по-детски, что бывает не только с физиками, но и с лириками, и не только с молодыми. Хоть и по-детски он мыслит, но не уныло, вот что хорошо. Конечно, если санкции будут длиться и усиливаться, то подействуют они не совсем так, как он ожидает. Россия, скорее всего, не окажется надолго отгороженной от свободного мира. Этого не допустят такие люди, как он, когда убедятся, что вариться в собственном соку не удается, что без связи с Западом высокие технологии не появляются, не развиваются, что надежды на это оказались слишком радужными, детскими, далекими от жизни. Следующее письмо. «Слушаю вашу радиостанцию со школьных 70-х. Новости ваши точные и совершенно непредвзятые, поэтому решил обратиться именно к вам. Мы представляем российскую энергетику за границей. Наши сотрудники в нескольких странах строят, пускают и эксплуатируют энергетические объекты. Это то, чем действительно может гордиться Россия. Последняя кувыркация рубля привела к катастрофической ситуации. Наши зарплаты в местной валюте сократились вдвое. Теперь можно только поесть. Местные специалисты, нами обученные, стали к нам относиться с пренебрежением. Мол, какие вы профессионалы, если вам столько платят? Каковы последствия? Никто не хочет ехать на новые объекты за рубеж, даже украинцы. Престиж страны падает. Наши специалисты ищут лазейки перейти на индивидуальные контракты к заказчику, минуя московскую прослойку. Тут невольно вспомнишь Советский Союз, продолжает автор. Тогда зарплата привязывалась к доллару. Эта традиция изменилась только в 5-6 годах, когда какой-то умник шибко поверил в стабильность, и мы стали получать рубли. Кто-то наживается на этом беспробудно. Господа манегеры, дайте инженерам работать. Если вам вдруг разонравился доллар, так привяжите нашу зарплату к валюте тех стран, куда вы нас посылаете прославлять российские технологии. Вы вообще патриоты? 3 восклицательных знака. Это что-то новое. Россия в лице своего большинства, как слышно, собралась все перетерпеть, лишь бы остаться при своем патриотическом кураже. А тут вопрос ставится несколько иначе. Если вы там в Кремле патриоты, так платите нам так, чтобы у нас не пропала охота родину любить, пишет господин Самохвалов. В том, что происходит сегодня в России, многие отмечают одно положительное явление. Население явно одобряет внешнюю политику. Мы, мол, видим сплоченную нацию. Одним это нравится, другим совсем не нравится, но факт признают все. Но факт ли это? Попробуйте найти азербайджанца, который публично, да и не публично, заявил бы, что Карабах надо отдать армянам. Или наоборот, армянина, который заявил бы, что Карабах надо отдать азербайджанцам. Нет таких. Один азербайджанский писатель позволил себе в художественном произведении заметить, что мы, азербайджанцы, вроде не совсем с ними, армянами, хорошо обращались. Так ему такое устроили. Это вот и есть настоящее единение народа с властью. А что в России? Тысячи граждан осуждают аннексию Крыма. Одно это показывает, что мы европейская страна. Страна с трудной, правда, судьбой, но все будет в порядке. А что в Украине, продолжает автор, то же самое. Тысячи граждан считают, что Крым должен отойти туда, куда свободно пожелает население. Один этот факт свидетельствует, что Украина тоже настоящая европейская страна, правда, с трудной судьбой, но все будет в порядке. И нечего заниматься демагогией и катастрофизмом, Анатолий Иванович. Может измениться многое, может измениться конфигурация России, может измениться конфигурация Украины, может измениться конфигурация даже Белоруссии. Не изменится только европейская суть этих трех стран, потому что европейской является суть этих трех народов. Вы меня поняли? Спрашивает автор этого письма под конец. Понял, дорогой, еще бы не понять. Ничего нет страшнее сегодня, как оказаться в женском окружении, в поезде, в маршрутке, даже иной раз в церкви, на паперти уж точно. У каждой мобильник приложен к уху, и битый час ты отовсюду слышишь. «Поняла» — ударение на первом слоге. «Я тебя поняла». «Понятно» — со всех сторон. «Идешь по базару и тоже со всех сторон». «Поняла». «Я тебя поняла». «Понятно» или «понятно». На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-006, Москва, Малая Дмитровка, дом 20. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, 102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.